Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Добрый день всех, кто нас слышит и всех, кто нас видит. В эфире Вячеслав Гончаров. И у меня в гостях сегодня Джумакадыр Айткулыч Атабеков. Это чрезвычайный и полномочный посол. Правда, как вы сказали в самом начале, вернее, когда мы готовились к беседе, что ваша позиция не будет отражать позицию официального МИД, потому что вы сейчас на пенсии. Но как специалист, разбирающийся в делах, вы можете об этом говорить. Я к чему это все говорю, что тема нашей сегодняшней передачи это внешняя политика и ее отражение на внутреннюю политику. Здравствуйте.
Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Спасибо за приглашение.
Джумакадыр Айткулыч, скажите, а вот почему на официальных сайтах государств Министерство иностранных дел во всех практически странах стоит на первой строчке?
Мне кажется, что это потому, что во-первых, мировая практика. Общемировая практика. Везде Министерство иностранных дел, одно из ведущих институтов государства, ответственное как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, она всегда рядом стоит в первых рядах. Потому что речь идет о позиции государства на мировой арене, речь идет об отношении страны, в данном случае Кыргызстана, с зарубежными государствами в плане политическом, экономическом, нравственном, инвестиционном, во всех отношениях. И это еще и потому, что Министерство иностранных дел как бы ответственно за сферу своей деятельности, за то, как наше государство будет вести себя на мировой арене, на международном уровне, а также в двустороннем формате. И от всего этого зависит, насколько будет полезен этот формат Министерства иностранных дел, насколько выгодно, насколько эффективно действие нашего Министерства иностранных дел в плане решения внутренних экономических вопросов. Поэтому, я думаю, это как одно из пояснений того, что Министерство иностранных дел считается официальным органом, непосредственно приближенным к главе государства и как главе государства, помогающим ему проводить внешнюю политику и дипломатию.
Вот вы сказали «внешняя и внутренняя политика». Значит ли это, что внешняя политика, она влияет на внутреннюю политику страны?
Сказать «влияет» можно, но то, что они взаимозависимы и взаимосвязаны, это однозначно. Возьмите, например, какое-то государство. Везде какое-то государство, в котором идут внутриполитические неблагоприятные внутриполитические процессы. Значит, в какой-то степени это будет тормозить отношение этого государства за рубежом, а также внимание зарубежного государства к этому неблагополучной стране с точки зрения развития экономических торговых отношений.
И какое отношение?
Инвестиции, например. Угу. У нас важно сейчас инвестиции, да? Мы сейчас говорим, надо искать максимальные инвестиции. Но инвестиции сами себе, так сказать, не что-то...
Не как грибы.
Да, безотносительные. Инвестиции возможны лишь тогда, поскольку страна имеет благоприятную для этого атмосферу. А если в стране неблагоприятно, ниже инвестиций. Поэтому какая-то взаимосвязь между внешней и внутренней политикой, она присутствует. Об этом можно говорить членораздельно, об этом можно говорить опосредованно, но связь как таковая, она не обязательно существует.
А может ли в этом ключе, скажем так, вот то, что мы сейчас проговорили, имеет ли смысл даже, так скажем, чтобы МИД говорил, какую внутреннюю политику проводить для того, чтобы было, ну, проводить легче внешнюю политику?
Я думаю, нет. Потому что МИД имеет свою форму взаимодействия с государствами, и МИД имеет свой закон о дипломатической службе, МИД имеет или должен иметь концепцию внешней политики, МИД имеет должно, или должен иметь положение о Министерстве иностранных дел, то есть набор правовых платформ, на которых действует Министерство иностранных дел. Эта платформа главным образом ориентирован на внешнего потребителя. А говорить внутренняя политика, значит, или министр экономики, или правительство должно быть вот так вести, я думаю, оно не имеет права. Оно может объяснять, что если вот так вот идти, допустим, да, то, значит, можно ожидать инвестиции. Если обстановка в стране не была полученная, то инвестиции можно не ожидать.
К чему может, простите, перебью вас, привести провал внешней политики? Давайте на примере, на конкретном примере. В каком-то году мы облажались, прошу прощения, допустим, да? И давайте вот этот пример как раз вот попробуем.
Ну, если провал внешней политики, провал, это горе, мне кажется. Горе для самого министерства, для самого ведомства и для самого государства. Потому что тем самым мы захромаем на одну из серьезнейших опор. Тем самым мы не сможем выполнять какие-то взятые ранее обязательства по двусторонним отношениям и по многосторонним отношениям. Обязательно висят, их надо выполнять. Если мы потерпели фиаско, значит, мы их не сможем выполнять. А это приведет к тому, что у нас отношения будут тоже на градус ниже, сотрудничество тоже будет хромать, и надежд на привлечение инвестиций, скажем, в данном случае, надежд будет очень мало.
Мы терпели фиаско?
Я скажу так, что в системе Министерства иностранных дел напрямую длительные годы я не работал. Ну, какие-то, может быть, провалы были, какие-то недочеты были. Я бы, например, к этим недочетам отнес следующее. Наши главы государств, президенты, начиная от Акаева, все последующие, говорят, что во внешней политике необходимо прежде всего обустраивать отношения с ближними соседями. Если глава государства считает и министерство поддерживает, что мы должны ориентировать свою внешнюю политику прежде всего на соседей по нашему региону, значит, надо исходить из того, что значит, надо ожидать, что вот это регион, он будет наиболее благополучным. А что получается у нас? А получается то, что, во-первых, в 2011 году, когда Кыргызстан выделил свою кандидатуру в члены, непостоянный член Совета Безопасности в ООН, мы ориентировались на ближних соседей, а они кинули.
А почему?
Ну, это второй вопрос. Они кинули. Ориентировались, и обещание было. Обещания были даны на самом высоком уровне, что мы поддержим вас. И когда пришел час...
Че?
Они отошли, поддержали Пакистан, другую страну. Так, значит, я говорю к тому, что развивать отношения, ограничивать свои отношения с зарубежным каким-то регионом, это ошибочно. Потому что дипломатия и политика, они не имеют границ. Я считаю, например, в этом плане, что... А что, Африка, вот мы говорим, Африка, да? Латинская Америка, некоторые другие страны, Океания, Микронезии, они имеют голос в ООН. Голос имеют в ООН. Значит, надо бросать сети, если так образно говоря, сети на все пошире, по широкому масштабу. То есть навязывать контакты. Послы обязаны очень четко работать. Послы. Говорить, беседовать, привлекать, объяснять, разъяснять. Так, чтобы, когда встанет вопрос, на большом уровне, скажем так, чтобы... Была надежда на то, что и в Микронезии, и тоже в Вануату, или Кирибати, или другое какое-то микрогосударство, которое имеет голос, поддержало нас. А ограничивать пространство свое каким-то в плане внешней политики...
Забором, да?
Я считаю, это неправильно. Это не ошибочно.
По поводу партнеров. Чем отличается стратегический партнер от стратегического союзника?
Очень мне понравился этот вопрос, потому что я размышлял на эту тему. И даже где-то выражал его, это мнение. Сходу можно сказать, что партнер предполагает нечто материальное, в моем понимании, материальное. Союзник предполагает политическую субстанцию.
Поясните, я совсем уже запутался.
Нет, а что путаться? Нет, не надо путаться. Все четко, ясно. Материально, значит, стратегия. У нас все говорили в передачах, когда идет, особенно с Российской Федерации, Россия наш стратегический партнер и союзник. Все время говорили. Я предложил переставить места. Стратегический союзник и партнеры. И пояснил, что союзник, он более политический аспект отражает. Союзник – это политический аспект, политическое понимание. А партнер, мне кажется, это материальное. Эту точку зрения я попытался изложить в одном из своих материалов, который вы после познакомитесь. А так сейчас скажу, что союзник, стратегический союзник у нас – это государство, с которым у нас должно быть сформирован режим самого наибольшего благоприятствия, взаимного благоприятствования. Такой режим есть. А партнер, может быть, и не... И мы с врагами можем партнерами быть иногда.
Селедку продавать, допустим.
Да, ну, скажем так, да. Так что я понимаю так, что стратегический союзник у нас один, Россия. Мое мнение, Российская Федерация наш стратегический союзник и партнер.
А вот смотрите, какие интересы могут быть у Кыргызстана за рубежом?
За рубежом?
Ну, дальнее зарубежье, Океания, вот вы говорили, Индонезия, там еще что-то.
Правильно.
Ну, какие интересы там?
Индонезия, это же ведущее государство мусульманского мира. Этим занимается министерство, как раз, если возвращаемся к началу, этим занимается как раз Министерство иностранных дел. Интересы...
Ну, кроме кого, как денег дайте, да?
Нет, я понимаю, что с такими государствами, как, допустим, Кирибати, или вот тоже Вануату в океане и так далее, или Сейшельские острова и так далее. Мы не можем надеяться считать, что мы там оттуда какую-то прибыль получим. Прибыль мы не получим, но выгоду можем поиметь. А выгода будет приходить нам только в формате международных институтов.
А это как-то в материальную потом выразится?
Это зависит от того, что мы предлагаем с ними. Допустим, материальное что? Материальное может быть то, что совместно с этими государствами мы можем провести какое-то широкое, знаковое мероприятие, которое бы получило резонанс во всем мире. Вот в этом плане я хочу напомнить, недавно мы инициативу проявили в ООН «Природа без границ». Это значит, что в этом вопросе, так, в этот вопрос входят все государства мира, все заинтересованы. Поэтому больше 100 государств стали соавторами этой резолюции, она принята. Это экология, это фауна. Это флора, это, в конце концов, благополучие во всех государствах. Взаимная мера, взаимное содействие друг другу за развивать внутреннее экономическое состояние. И это один из важнейших за несколько лет шагов нашего государства, который мы провели в Организации Объединенных Наций. До того некоторое время было, так сказать, не проявляли инициативы.
Вот, по поводу внешней политики опять снова. Мне это вопрос очень интересен. Сейчас у нас президентская форма правления. То есть и должна измениться концепция внешней политики. Она как-то предусматривает, я не знаю, мы станем как-то по-другому разговаривать, или у нас другие интересы, что мы будем предлагать?
Кстати сказать, я тоже немножко вернул назад свою рулетку мысленную по этому вопросу. Раньше при парламентской форме правления мы говорили, что и в Конституции было написано, что президент определяет и направляет внешнюю политику.
Так, я помню.
И тогда это было. Но и тогда как-то было это, так сказать, для красоты, что ли. Сейчас, когда у нас на самом деле новое президентское управление, так надо ожидать, что будет новое содержание концепции внешней политики. А это будет заключаться в том, что другие формы управления, которые существовали раньше, они уже не будут иметь права. Целиком и полностью, вы знаете, все слушатели знают, что президент, нынешний президент, господин Садыр Жапаров, он сказал, что берет на себя обязательство управлять своим государством как глава государства в соответствии с новой формой управления. Я думаю, что вот эта вертикаль, она должна сейчас пронизить все наши государственные структуры. И все госструктуры, министерства и так далее, правительства, все должны сейчас переформатировать все законоположения, которые у них существуют. И прежде всего Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел. Она, это должно быть отражено в концепции внешней политики. Концепция внешней политики – это тот материал, который определяет замысел Министерства иностранных дел.
Он может измениться?
Концепция, надо исходить из того, концепция не программа. Концепция – это новое видение Министерством иностранных дел своей цели в соответствии с новым положением. Это необходима крутая мозговая работа, чтобы составить грамотную, хорошую концепцию. Я не в курсе дела. Возможно, ребята в МИДе занимаются этим вопросом. Я думаю, должны заниматься. Но в всяком случае должно быть новое видение, новый замысел внешней политики и дипломатии нашего министерства.
По поводу, вы сказали, концепции и программа. Я вот здесь вот специально подготовился. Значит, есть у нас программа развития КР на период 18-22. То есть следующий год – год отчетности. Называется она «Единство, доверие, созидание». И в плане МИДа там есть прям строчка. Я позволю себе зачитать.
Интересно послушать.
Будут активизированы инструменты экономической дипломатии для продвижения торгово-экономических интересов Кыргызской республики, а также реализации экспортного, транзитного, энергетического, производственного и туристического потенциала. То есть, если есть программа, значит, МИД наш должен отчитаться о выполнении, да? То есть, было там 10, будет 48. Или там было 2, стало 1. А как это вот вообще на практике реализуемо?
Ну, я
вообще
думаю, вот это изложено в одной формулировке. Попытались охватить большую сферу жизнедеятельности государства. А жизнедеятельность любого государства зависит от кадров. Вот эти концепции, программы, проекты и так далее создает какой-то мозговой сотрудник. В этом плане я вспоминаю, как подбирал себе кадр Петр Первый. Далеко, но очень точно и кратко. Он сказал: знатность по надобности считать. Три слова.
И все.
И все.
Круто.
Да, круто. Я поясню. Тебе понятно, но поясню для зрителей, для слушателей. Знатность по надобности считать – это краткое выражение государственной кадровой политики администрации президента любого государства в интересах собственного развития. Я же переформатировал на свой минулат. Что такое знатность? Знатность происходит от слова «знать».
Ну, сословие и так далее, и так далее.
Угу. Знать – двор. Императорский двор – знать. Вот что значит. Знать – это быть причастным к знати. Быть причастным ко двору. То есть быть привлеченным к работе во дворе, императорском дворе. Там, князи какие-то или другие и так далее. Но и он был, может быть причастным ко двору только тогда, если он доказал, что он надобен. А надо им что значит? То есть полезные дела выполнял, предлагал какие-то инициативы. Ценные инициативы. Угу. Так, и этим он показал себя. Значит, его можно привлечь к знати. Вот в этом плане у нас, я иногда наблюдаю, что вот послы, да, это же фигура нашего государства, фигура нашей дипломатии. Послами зачастую оказываются люди, которые, ну, которых я не знаю, которых многие даже в МИДе некоторые не знают. Со стороны. Это не знатность.
За заслуги или
да,
за услуги?
Да. Прежде всего, если о послах, если говорить, послами назначать должна... Прерогатива назначать послами должна предоставить министру иностранных дел. Министр иностранных дел должен иметь право рекомендовать, а возможно настаивать на том, что вот этот посол сюда подойдет. А вот получается, что без ведома Министерства иностранных дел возникают новые послы, хотя министр иностранных дел знает его, но фактически от него, как говорится, как от своего гуся.
Я понимаю, но отчитываться кто должен? Послы или МИД вот по программе? Как вот это?
А, вот эта программа, да?
Да, да.
Нет, эту программу, во-первых, я думаю, она требует расшифровки, эта программа. В соответствии, эта программа касается не только Министерства иностранных дел. Согласны?
Ну, согласен.
Согласны? Угу. Каждое государство, каждое ведомство официально должно сейчас привести свое видение развития в своей отрасли к этому плану. этому мероприятию, то есть этому документу.
Ну, я еще раз повторюсь вопрос. МИД у нас вообще отчитывается проделанных работ? Я еще раз говорю, было там 8, стало 12. Было чего-то еще в количественных отношениях.
Министерство иностранных дел ежегодно составляет политический отчет о работе, о своей работе за год. Так же, как все послы предыдущие во всех государствах, они тоже пишут политический или годовой отчет о своей работе. Это все накапливается в министерство, а министерство потом на базе того, что получено из-за рубежа, а также что того понимания внешней политики в центре, они составляют отчет. Этот отчет готовится несколько, некоторое время, потом его передают в вышестоящее руководство.
А он секретный или он для общего пользования?
Я думаю, это ДСП.
ДСП.
Да.
А мы как-то должны тоже оценивать работу нашего МИДа? Хороший МИД у нас или плохой МИД? Я понимаю, да, вот у нас был овцепром, да? Давно-давно, советское время, там 10 тысяч баранов было, стало 15 тысяч. Снимали там 40 килограмм шерсти с барана, стало 42. Хорошо работает овцепром. Но вот мне, как обычному человеку, как оценить, хорошо работает у нас МИД или нет?
Можно оценить. Это будет видно из тех конкретных действий Министерства иностранных дел. Послы рекомендуют, здесь рекомендация принимается, эта рекомендация, значит, осуществляется на деле. Приезжает делегация, подписывает договора, соглашения. И одновременно с этим дается оценка предыдущему этапу развития этих отношений с этим государством. Это все официальная информация, она попадает в сети, сейчас более в широком масштабе. Вот. И народ может прекрасно понять, достигли результатов наши дипломаты в этом направлении или не достигли. Допустим, строительство ГЭС, угу. Строительство дорог.
А может быть, это не МИД, а может быть, это Минэконом взял и подсуетился.
Не, правильно, Минэконом. Все-таки в любом случае начало этого идет через Министерство иностранных дел по каналу МИДа. Министерство, посольство, я же говорю, посольство за рубежом, они ведут постоянную работу. Так, и рекомендуют. Давайте вот мы рекомендуем привлечь такое-то это государство для строительства или создания такой-то инфраструктуры. Потом уже активно выполняется это на уровне наших экономических, других строительных организаций.
А вот смотрите, допустим, у вас нет более 20-летнего опыта работы в МИДе. Вот, допустим, нет. И как обыватель, какие бы вы вопросы задали в наше теперешнее Министерство иностранных дел? Ну вот просто вам что-то было бы интересно, да? И вы начали задавать вопросы. Первые три какие-нибудь вопросы, что бы вы спросили у них?
В этом случае я бы поинтересовался, есть ли у Министерства иностранных дел понимание того, как за рубежом ближайшие, дальние организации, международные организации оценивают наше государство. А это уже работа Министерства иностранных дел и других ведомств, которые выезжают в эту, со своими программами. Чем больше положительных эмоций наше министерство может заложить в зарубежном государстве, тем больше он может тогда надеяться на позитив.
Вот здесь же можно просто взять и, очковтирательством, прошу прощения, заняться, да? Вот я спросил у МИДа, как относится? Он скажет, хорошо. Ну, так как?
Доказывать же чем-то. Вы упрощаете это дело. И так никто не скажет. Тем более Министерство иностранных дел, тем дипломатический сотрудник, он так не скажет. Он подведет какую-то информацию, какую-то базу для того, чтобы сказать «хорошо». И скажут, что мы изучаем. И скажем, на стадии рассмотрения и так далее. То есть, короче, опять же, вопрос упирается в ту по надобность наших сотрудников. Насколько они положительные и реальные инициативы могут предложить из-за рубежа. Послы, например. Министерство иностранных дел само уже тоже оценивает окончательное решение по поводу инициатив зарубежных, уже принимает министерство. Согласно с этим? Обсуждать согласно? Принимаем. Не согласно, значит, тогда воздерживаемся.
Вот смотрите опять по поводу отношения. Мы понимаем, кому мы как относимся. Ну, хотя бы так, общесреднее, там, каждый примерно там, это хорошо, этих я вообще не знаю, и все. К Кыргызстану как относятся другие страны? И какой интерес действительно у этих стран есть к Кыргызстану? Бытует такое мнение, что с нас взять? Да? Ну, вот мы бедная страна, живем в горной местности, у нас многое не сводится концы с концами. Ну, какой интерес может быть у других стран к нам?
Интерес может быть, а может и не быть. Может быть, если какое-то государство или его ведомство, пользуясь той информацией, которая пока существует о нашем государстве за рубежом или в соцсетях, сочтет возможным развивать отношения в этом направлении. Ну, как скажем, вы сказали, овцеводство, да? Или туризм, или авиастроение. Ну, к примеру, да? Так, тогда начинается завязка идей, завязка контактов, и интерес проявляется. Но, к сожалению, к нашему государству, по большому счету, сейчас интерес, я думаю, что не совсем стопроцентный. Потому что мы, во-первых, даже если взять туризм, да, вот сейчас туризм взять, туризм – хорошее направление, доходная статья в нашей экономической жизни и так далее. Но тут тоже развитие туризма, оно имеет двух концов, два окончания. Развитие, бурное развитие и одновременно загрязнение. Или так, сдержанное развитие, но сохранение экологической природы. Поэтому, если будет интерес к чему-то, допустим, развитию туристических объектов, инфраструктуры и так далее, ну, тогда какой-то интерес будет у кого-то, какой-то интерес будет, если будет вкладывать. А сейчас, мне кажется, наш профессиональный уровень нашего государства, наших специалистов, пока еще нуждается в том, чтобы его качественно поднять.
Ну, а кроме туризма, что еще? Какой интерес? Нашпионить здесь против кого-то? Я не знаю, ну, просто экономический какой-то еще. Может быть, внешнеполитический. Что еще можно, кроме туризма?
Сейчас, я думаю, по внешнеполитическому направлению мне трудно сказать сейчас. Потому что мы об этом уже чуть-чуть говорили, что вот соседями там пограничные вопросы, так, экология и так далее, тоже привлекательное направление. Ну, может быть, я сейчас пока затрудняюсь сказать, что вот это направление, вот эта сфера, вот этот сектор экономики или сектор нашей государственной политики, он привлекателен, и можно ожидать больших сдвигов в этом направлении. Очевидно, что-то я еще не освоил.
Может. Тогда я предлагаю сделать, может быть, даже серию передач, где мы запишем ролики о том, именно место Кыргызстана на международной арене. То есть, какой интерес сейчас есть к Кыргызстану с разных стран, скажем так, вот, и какой, возможно, желаемый мог бы быть интерес, и что бы могли бы мы предлагать. Вы согласны?
Дело в том, что эта тема очень интересная и очень профессионально насыщенная. И я думаю, можно было бы вот это ваше предложение преобразовать какой-то круглый стол сталым или какой-то обмен мнением в более широком смысле с участием Министерства иностранных дел, с участием других ведомств. Потому что речь идет о судьбе нашего государства, в которой, я думаю, каждый из нас заинтересован. И каждый дает свое понимание, свое видение того, как, что я должен делать государству, а не то, что государство должно сделать для меня.
Хорошее слово. На этой хорошей ноте мы с вами и закончим эту передачу. Напомню, что в гостях у меня был Джумакадыр Айткулович Атабеков, чрезвычайный и полномочный посол. Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания. Всем хороших успехов, хороших информации, хороших дел. И чтобы все защитились 100% от коронавируса.
Разговор со славой.